В Белгороде мы видели сильное столкновение между купцами по поводу выборов в магистрат. Причем главный магистрат был обвинен сенатом в неправильных действиях и штрафован. Скоро главному магистрату представился случай привлечь к следствию враждебного ему президента белгородского магистрата Андреева. Белгородский купец Степан Прокопов подал жалобу. Вместе с купцом Есиповым требовал он в белгородском магистрате установленного законом свидетельства к подряду на поставку провианта в Днепровский магазин. Но президент Андреев с товарищами, злобясь на них за то, что они были в числе тех, которые не соглашались на избрание Андреева и товарища его в магистратские чины, отреклись дать требуемое свидетельство. Разве просители дадут им за него большую взятку? Тогда они, Прокопов и Есипов, принуждены были дать 5 векселей. На имя президента Андреева в 500 рублей, бургомистра Денисова и троих ратманов на каждого по 50 рублей. Давшие взятку Прокопов и Есипов донесли об этом в главный магистрат и просили об исследовании. Главный магистрат жаловался также на Андреева, что он членов главного магистрата называл государственными ворами. Сенат велел исследовать дело в комиссии о фальшивых векселях. Мы видели, как недоставало в России рабочих сил, как они потому были дороги. Казна и частные промышленники перебивали друг у друга рабочих, и по этому случаю нижегородский магистрат был изобличен в насильстве. Одного из работников, нанявшихся для отправления корабельных лесов, президент нижегородского магистрата Жуков бил батажьем нещадно. Другого вытолкал в шею из магистрата. Когда били работника, то приговаривали: «Не нанимайтесь на лесные, нанимайтесь на промышленные суда». Чтобы застращать посадских людей и отклонить их от найма на лесные суда, Жуков, нанявшимся на последние, давал паспорты с прописью, что им в работе быть только на лесных судах и никому другому их в работу не принимать. Жуков за это присужден был к уплате 180 рублей штрафа, бурмистр – 120 рублей, ратманы заплатили по 50, земские старосты – по 25. Воеводам трудно было уладиться с полицией. Две силы сталкивались. Симбирский полицмейстер жаловался, что воевода Колударов вступает в полицейские дела, приказывает полицмейстера – и команду его ловить, грозится его полицмейстера, бить кошками и людей его ловить и в тюрьму сажать, и платье с них велит обирать. Рассыльщики Колударова полицейскую команду бьют безо всякой причины. И он, полицмейстер, ездить для исправления своей должности боится, чтоб по старости его не изувечили. Полицейской должности править некому, ибо осталось команды 3 человека, и те старые и дряхлые. А подьячий один, и тот престарел и слеп, копиистов и пищиков нет. А вольным ходить для письма в полицейскую контору воевода запретил. Полицмейстер терпел притеснение от воеводы, а воеводе доставалось иногда от другой силы. В Севске товарищ воеводы Борноволоков занимался в канцелярии делами, как вдруг присылает к нему генерал-майор Караулов, находившийся в городе для рекрутского приема, и велит явиться к себе. Барноволоков отвечает, что занят важными делами, и потому благоволил бы генерал требовать по указанному порядку от провинциальной канцелярии письменно, или хотя и словесно, по чему надлежащее исполнение последовать непременно имеет. Тогда Караулов прислал за ним 2 унтер-офицеров с угрозою, что если не пойдет, то пришлет команду вытащить его под караулом. Борноволоков пошел и был встречен ругательствами. С него сняли шпагу и повели рынками и по улицам в торговый день в пятницу, в батальонную канцелярию. Сенат велел судить Караулова военным судом. От описываемого времени дошло до нас известие, в каких домах жили губернаторы и воеводы. Из описания этих домов мы можем получить некоторое понятие об обширности и удобствах городских жилищ в России в половине XVIII века. В 1749 году камер-коллегия подала мнение, что в губернских городах для губернаторов строить дома о 8 покоях и зал был бы между углов 10 аршин, а прочие покои от 8 до 6 аршин, 3 или 2 избы людских, поварня, 2 погреба, сухой и летник, баня, сарай для экипажей, конюшня о 12 стойлах, канцелярия о 8 покоях. В провинциальных городах воеводам дома строить о 5 покоях, а в приписных о 4. Сенат согласился. В описываемое время правительство должно было иметь дело с движением рабочих на одной из самых значительных фабрик. В 1749 году содержатель суконной фабрики Ефим Болотин с товарищами объявил, что рабочие в числе более 800 человек неизвестно с каким умыслом оставили суконное дело и работать не хотят. Мануфактур-коллегия спросила оставшихся при деле рабочих о причине. Те объявили, что не знают. Заработанные деньги все получают по указу сполна, без удержания. И работу фабриканты дают беспрерывно. На фабрике 170 станов. При них в работе находилось более 1000 человек. Коллегия всем присутствием отправилась на фабрику для увещания. Но возмутители объявили, что они об обидах от фабрикантов и беспрестанных жестоких наказаниях подали прошение императрице, и пока указа не последует, до тех пор на работу не пойдут. Все увещания остались тщетны. Тогда 5 заводчиков мятежа высекли кнутом, но и после этого рабочие объявили, что в работу не пойдут. Пошло только человек 20, потом вступило в работу еще 286 человек, но в бегах осталось 586. Сенат приказал заводчиков смуты бить кнутом и сослать в Рогервик, других бить плетьми и принудить к работе. Через несколько времени Болотины, ставившие в казну по 100 тысяч аршин сукна, объявили, что теперь больше 80 тысяч поставить не могут, ибо по причине московских пожаров долгое время работы не было. Сгорел дом Суровщикова, где производилась часть суконного дела, да и на всей их суконной фабрике за уборку материалов и припасов от пожара в кладовые палаты и за разломанием некоторых деревянных строений и вследствие того, что у многих мастеровых людей сгорели дома, работы не производились. Кроме того, они терпят недостаток в людях, ибо после ревизии убыло у них по разным случаям более 200 человек. Они узнали, что в гарнизонных школах в Москве и по городам солдатских и зазорных детей немалое число, из которых многие не только к военной экзорциции, но и к словесному учению непонятливы, а жалование и содержание им производится. Поэтому они, Болотины, требуют, чтоб повелено было из этих школ до 400 человек учеников, начиная от 12 лет, которые еще для службы молоды, определить к их суконной мануфактуре. Они будут получать здесь задельные книги, и когда достигнут 25 лет и годны будут военную службу, тогда их в нее определить. По справке оказалось в московской гарнизонной школе, которая разделялась на словесную и письменную науку, 300 человек, до сверхкомплектных 545, и от 400 человек, отданных на фабрику. Будет казне прибыли ежегодно 2841 рубль. Сенат согласился. В конце 1749 года императрица приказала Сенату взять ведомости от всех шелковых фабрикантов, могут ли они выделать на своих фабриках достаточное количество товара. Так что можно было бы обойтись без вывоза шелковых материй из-за границы, потребовать ведомости также о золотых и серебряных галунах. Сенат донес, что русские фабриканты обязываются делать бархатов травчатых и гладких 4590, косматых 1680 аршин, итого 6270, штофов цветных 9000, гладких 17080. Грезетов 49477, свистунов 10500, тафт травчатых и гладких 41267, грудитуров травчатых 400, подкладок 500, коноватов персидских 1050, утней персидских 600, лент разных сортов 196846 аршин. чулков 100 пар, платков разных цветов 49 244, кружев персидских 200 косяков. По справке обнаружилось, что таких шелковых иностранных товаров по всем российским гаваням в привозе было в 1746 году, бархатов гладких в кусках 15 722. Следовательно, лишнего 9452 аршина, штофов 28887, лишнего 2807 аршин, грезетов 31492, меньше 17985, свистунов 4880, меньше 5620, тафт 47945, больше 6290. Гродитуру 17 028, больше 16 628. Лент с золотом и серебром 3 пуда 1 вторую фунта. Кружев 16 кусков, многим меньше. Платков 14 976 дюжин и 4 штуки. Дофлеровых с золотом и серебром 79 платков. Больше 10 800. 72 дюжины и 4 штуки. Чулок 690 дюжин с половиной. Больше 681 дюжина. В 1747 году в привозе эти шелковые товары были против 1746 года гораздо меньше. А именно, бархатов 5 655 аршин, штофов 13 846, грезетов 15 902, свистуну 40 аршин, тафт 13 889, градитуру 9 106 аршин, лент только флерентовых 6 кусков до цветных и флеровых 7 фунтов 56 золотников, а платков и кружев в привозе уже не было, чулков 63 дюжины. Фабриканты плащильного, волоченного и прядиного золота и серебра объявили, что могут удовольствовать Россию без привоза иностранных произведений. Сенат решил представить императрице эту ведомость следующим своим мнением. Запретить привоз тех продуктов, которых производится в России достаточное количество. Остальные привозить к одному петербургскому порту, чтобы узнать, сколько тех шелковых товаров еще надобно. Так как указ Петра Великого от 31 января 1724 года о присылке в Сенат ежегодных рапортов о состоянии фабрик и образцов делаемых на них товаров не исполняется, то послать в мануфактур коллегии указ о неотменном его исполнении и потребовать отзыва, для чего не исполнялся, для положения штрафа на мануфактур коллегию. По просьбе шелковых фабрикантов велеть сибирскому приказу вывозить из Китая сырец при казенном караване и отдавать в мануфактур коллегию, которая должна отдавать его на русские фабрики за наличные деньги, а не в долг. По поводу знаменитой Ярославской фабрики Затрапезного вскрылось дело, любопытное по отношению к нравам времени. Фабрикою заведовал майор Лакостов, зять умершего фабриканта Ивана Затрапезного, и заведовал ею только до совершеннолетия малолетнего шурина своего Алексея Затрапезного, которого он, по его выражению, определил к наукам для немецкого языка и арифметики. Меньшая дочь покойного Ивана Затрапезного вышла замуж за шелкового фабриканта Данилу Земского, который вскоре после женитьбы своей начал подкапываться под Лакостова. Тот подал жалобу в мануфактур коллегию, что Земский шурина своего Алексея Затрапезного от учителя Жилкина из школы украл, вместо честных наук купил ему голубей, держал его в доме своем в праздности и играх 2 месяца, возил его в Ярославль и, отлуча от наук, велел его там оставить без всякого презрения. Юноша стал развращенцем и непристойным. В самой пагубной праздности, ходя по улицам в непристойной одежде, а иногда в балахоне, играл с фабричными ребятами в бабки. Тот же Земский в приезд свой в Ярославль на порученную Лакостову мануфактуру заводил между людьми смуту, чтобы мастера Лакостова не слушали. Тещу свою Затрапезнову привел к тому, что она с того времени говорила: Все Данилушкина. А теща это не в своем уме, что известно и в мануфактур коллегии. В 1744 году по общему согласию другого свояка Балашова, жены его и третьей свояченицы, вдовы Сусаны Болотиной, и по просьбе самого Шурина Алексея Затрапезного Лакостов опять определил его к наукам, послал в Нарву, а в 1747 году перевел в Ригу. Земский отправлял нарочно человека своего в Нарву и Ригу, чтоб вторично украсть Шурина или выманить. Послал воровское письмо от имени тещи, которая писала, что без благословения ее не ездил за море, куда хочет послать его Лакостов. Относительно печального состояния тещи своей Лакостов ссылался на мануфактур-коллегию. Действительно, в этой коллегии находился рапорт асессора ее Неженинова об осмотре фабрики Затрапезного. На фабрике товаров и наготовленных для их производства материалов много, но покойного Затрапезного вдова в постоянном своем пьянстве сильно вредит фабрике. Запрещает мастерам повиноваться зятьям своим Лакостову и Балашову, называя их людьми посторонними и твердя, что настоящий господин фабрики – это ее малолетний сын, и потому она имеет над ними власть. Мастера, заискивая ее милости, пьют постоянно с ней вместе и от этого не так исправно исполняют свои обязанности. А рабочие люди находятся в таком бесстрашии, что при нем случилось у них и смертное убийство. На приходящих для покупок на фабрику всяких людей вдова Затрапезного мечется как бешеная, потому что всегда пьяна, кусает, дерет, кидает ножами, вилками и всем, что попадется под руку, и таким образом мешает приходить на фабрику, да и сам он, Меженинов, спасен был от ее побоев только помощью зятя ее Балашова, ибо она удивительную имеет силу. При нем же приезжал на фабрику сын ее и разглашал, будто бы фабрика отдается третьему зятю, Даниле Земскому, и мать его от великой любви к этому зятю своему беспрестанно повторяет «Все Данилушкова». А молодой Затрапезнов, хотя по дурному воспитанию своему и по природе очень глуп, однако Лакостова и Балашова ругать и Земского хвалить твердо навык. Несмотря на это донесение Меженинова, мануфактур коллегии решила оставить без внимания жалобу Лакостова на Земского по поводу писем к молодому Затрапезнову в Ригу, ибо эти родственные письма с приглашением приехать на свидание ничего преступного в себе не заключают. Вымыслов и подлогов, и Лакостову обиды никакой нет, а если Земской мешает ему в управлении мануфактурою, то он бы прямо жаловался на это, не примешивая посторонних дел. Затрапезный же в таких уже летах, что может сам жаловаться на Земского. Да и не видно ниоткуда, почему бы Лакостов должен был иметь большее влияние на него, чем другие родственники. Тогда Лакостов перенес дело в Сенат, который решил, что мануфактур-коллегия поступила неправильно, не дав суда Лакостову Земским, ибо в прошении первого указаны были преступные поступки второго, именно выкрадывание Шурина от учителя и возбуждение фабричных. И письма в Ригу действительно составные воровские. Определено за это в мануфактур-коллегии взыскать штраф в 500 рублей. Относительно промышленного и торгового значения Ярославля замечательна следующая просьба, поданная ярославскими и других городов купцами Кузьмою Зеленцовым с товарищами, всего 54 человека. При Петербургском порту главный торг Юфтянный, а ярославское купечество истори занимается кожевенным промыслом. Оно же привозит к Петербургскому порту воск, щетину и русаков, то есть невыделанных зайцев, на большую сумму.